Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в начале часа мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Мал в глазах своих». А во второй части этой радиопрограммы вы будете слушать передачу «Христианская семья».
Когда весною вся природа расцветает, и голубую высь наполнит пением птиц, все видя это, я все больше убеждаюсь, как ты в своем создании, Господь велик. О мой Господь, спешат мои мечты, лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне в борьбе. В ударе грома вижу я твое величие, вижу славу я твою. Ты всю природу сотворил для человека, и в этом вижу я, Господь, любовь твою. О мой Господь, о мой Создатель, ты к тебе с хвалой спешат мои мечты, лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне в борьбе. Все так прекрасно Богом создано навеки, и светит солнце, светят звезды и луна. Так чтобы жил ты, жил для Бога на планете, вот для чего прекрасная нам жизнь дана. Спешат мои мечты, лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне в борьбе. Лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь.
Книга Царств, 15 глава, часть 17 текста. Первое Царство, 15-17. «И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих?» Первое Царство, 15-17. «Немалым ли ты был в глазах твоих?» Друзья, мы побеседуем сегодня о том, что Господь пользуется и может пользоваться для его целей, для его труда только немощные орудия, только слабые орудия, презренные орудия. «Немалым ли ты был в глазах твоих?» Так он говорит Саулу. Сейчас будем брать места из Священного Писания и все подводить к тому, что Бог сильными пользоваться не может, только слабыми. Это его такой, подход, что Бог употребляет только слабых, сильных Он в дело свое не берет. Давайте сейчас посмотрим начнем наше рассуждение с такого вопроса. Кто я? Кто я? Книга Исход, 3 глава. Моисей сказал Богу. Кто я? Друзья, ну в самом деле, вот услышав такое, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой. Кто я? Друзья, ну давайте немножко вот так в состоянии Моисея войдем. Действительно, кто он был такой, вот имеется в виду, в собственных глазах? Что он из себя представлял? Моисей чувствует себя весьма слабым, весьма немощным. Что он о себе мог думать? Ну, например, какие мысли у него о себе приходят, когда он думает о себе? Какие у нас мысли приходят, когда мы думаем о себе? Кто мы такие? Вот что он о себе думает? Ну, во-первых, он думает так. Во-первых, я пастух. Когда читаем Слово Божие, то тут сказано, что пастух – это самое такое презренное занятие. Для египтян это даже мерзость. Вот такая профессия. А помните, книга Бытие, 47 глава, написано в 34 стихе. Мерзость для египтян – всякий пастух овец. Ну, Иосиф все-таки не стыдится своих братьев-скотоводов. Мерзость для египтян – всякий пастух овец. Вот такую профессию имел Моисей. Что он мог еще о себе думать? Какие его ежедневные заботы, друзья? Встать пораньше, да? Овечек погнать куда-нибудь в поле, может быть, и очень далеко, а там и заночевать, а может быть, где-то и несколько дней. Надо где-то их там постричь, надо покормить их, попоить, позаботиться о том, чтобы водичка была, чтобы волки не нападали. Ну, какая его ежедневная обязанность? Вот такая. Каждый день одно и то же. Каждый день однообразный, как зыбь морская. Одно и то же, 40 лет. Скажите, за это время уже могла куда-то деваться мудрость египетская? Не осталось и следа. Уже не мудрость египетская, там уже Моисей учил азбуку Божью. И вот, когда только Моисей освободился от египетской мудрости, вот тогда Господь и говорит. Может быть, египетская мудрость придавала какое-то значение. Вот он был еще в своих глазах что-то значил. Помните, как, посмотревши туда и сюда, и нет никого, он убил египтянина. О, он в своих глазах что-то значил. Хотел организовать вот это движение. Теперь, друзья, он ничего не значит в собственных глазах. И вот теперь Господь говорит, пойди. Да кто я? Хорошо. Очень хорошо, что ты так о себе думаешь. Кто я? Вот тебя я и пошлю. За это нам говорит о том, что Бог избирает только-только самых слабых для своего служения. Не малым ли ты был в глазах твоих? Вот когда бы ты был малым, Господь тобой пользовался. А когда ты что-то из себя начал в собственных глазах представлять, все, уступи место. На твое место встанет другой. Я читаю книгу Исход, 4 главу. Второй текст. Моисею Господь говорит, что это у тебя в руке? Господь же видит, что у него в руке. Но как бы говорит Моисею, ну задумайся, что у тебя в руке? Что это такое? Жезл. Друзья, жезл это, я по другому переводу посмотрел, ну посох. Палка. Сухая палка. Друзья, а сколько стоит эта сухая палка? Ничего не стоит. Таких сухих палок можно и наломать, и каждый день можно в любом количестве. Ну вот этот жезл, он так вроде звучит величественно, жезл. Ну если перевести это посох, вот. Вот этим посохом он овечек там погонял, палочка такая. Ну и что? Во что превратился этот жезл? Жезл мы с вами уже говорили, что это грозное оружие стало в руках Моисея. Очень грозное. Почему? Потому что вот этим жезлом Моисей проложил в море стезю. Ну, конечно, не Моисей проложил стезю, и не жезл проложил стезю, а проложил стезю Бог. Но что он использовал? Моисея как слабейшее оружие. Вот эту палку как презренное что-то такое. И вот этим он пользовался. Но этим же злом он стукнул в скалу и извел воду. Кто, Моисей? Да нет, конечно, Господь. А чем пользовался? Вот этой палкой. Вот когда мы читаем книгу Судей, из 6 главы прочитаем сейчас. Вот так будем сейчас размышлять и все приводить к тому, друзья, что Бог сильными пользоваться не может. Он их отодвигает в сторону и поставляет слабых. Я сегодня так основательно задумался над двумя словами. Книга Судей, 6 глава, 12 текст. Муж сильный. Смотрите, о ком говорит Господь, кому он обращается? К Гедеону. Муж сильный. Друзья, соглашается Гедеон, что он сильный? Абсолютно нет. Он даже недоумевает. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоей. Да с какой там силою? Гедеон говорит, как я спасу Израиля? Племя мое в колене Манасина самое бедное. Я в доме отца моего младший. Смотрите, теперь он чувствует такую слабость, что ему нужны подтверждения его миссии, что Бог его действительно посылает. Он просит себе знамения. Сделай мне знамение, ну хоть как-то подкрепи меня, я же совершенно не на чем мне стоять это. Никакой уверенности. Дай мне знамение. Если я обрел благоволение пред очами твоими, то сделай мне знамение. 6.17 читаем. Сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Друзья, ему надо было явление ангела, чтобы немножко укрепиться, что действительно Бог его посылает. А теперь ему нужны еще чудеса, подкрепить чудесами. Мы читаем 37 текст этой главы. «Я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля». Ну, вроде уже удостоверился. Нет, теперь наоборот сделай. Друзья, ну нет никакой силы. И не надо удивляться, потому что, ну действительно, иди спаси Израиля. Да кто я такой? Иди, я буду с тобою. Друзья, и Бог ставит слабых. Но как только человек начинает чувствовать свою силу, вот тут и неприятности все. Еще одно место прочитаем. Книга Судей, 7.13. Гедеон пришел, он в стан вражий пришел, вот вместе со своим слугой пришел в стан вражий и слышит такой разговор. И вот один рассказывает другому сон и говорит, снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Ячменный хлеб. Вот кругленький такой ячменный хлеб, он катится. Почему ячменный? Почему не ржаной, не пшеничный? Они же ведь дороже и вкуснее, и питательнее, и витаминов больше. Ячменный, ну, может быть, потому что он более жесткий и более тяжелый. Если он ударит в шатер, то действительно может опрокинуть его. Но главное не в этом, друзья. Главное в слове ячменный – это то, что ячмень – это очень дешевое произведение земли. Это пища лошадиная, она очень дешевая. Друзья, Бог пользуется не пшеничным хлебом, а Бог пользуется ячменным хлебом. Бог избирает вот такое немощное, ничего не стоящее. И вот это немощное становится его орудием. Вот когда мы читаем Коринфянам, первое послание, 26 текст. Посмотрите, братья, кто вы? Ну, кто вы такие? Ну, что вы так сильно уже образованные? Что вы такие уже сильно дипломированные? Что вы такие уже интеллектуалы? Такое у вас высокое мышление? Да нет. Ну, кто вы такие? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных. Немного благородных, кого избирает Бог. Но Бог избрал не мудрое мира. Для чего? Чтобы посрамить мудрых. Друзья, чтобы посрамить мудрых, оказывается, надо избрать не мудрых. Но если сами не мудрые уже становятся мудрыми, то что надо с ними делать? Теперь надо их посрамить. Через кого? Через немудрых. Мудрых Бог отстраняет и ставит кого? Немудрых. Такой принцип Божий. Чтобы посрамить. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Да, иногда так бывает. Сильный брат, знающий брат Слово Божие, сидит на самой задней скамейке. А брат только попросил у Бога прощения, только вот он уже за кафедрой. Вы не обращайте внимания. У старцев мудрость, а старцы там сидят, у порога. А кто проповедует? Братья немощные, которые чувствуют зависимость от Бога, которые сами ничего не могут сделать. А те старцы мудрые, они уже привыкли, они уже свыклись с этой обстановкой, они уже не слабые, они уже не в зависимости от Бога. Ничего не значащее избирает Бог, чтобы упразднить значащее. Как только мы что-то, значит, начинаем в собственных глазах, что Богу остается делать? Упразднять нас. И кого ставить? Ничего не значащее в чьих глазах? В собственных. Не мал ли ты был в своих глазах? Вот когда ты был мал, я мог через тебя что-то делать. Ну, а теперь не могу. Вот так, друзья, муж сильный. Ну, а в чем же его, собственно говоря, сила? В чем была сила Гедеона? В его немощи. Помните, в 12 главе 2 Коринфянам написано, «Сила моя совершается в немощи». Иди с этой силою твоею, иди с этой твоей немощью, которая стала силой. Друзья, теперь вопрос, а как стать сильным? Чтобы стать сильным в Господе, прежде надо обессилить и стать совершенно немощным по плоти. Чтобы была полная зависимость от Господа, чтобы мы никакого шага не делали без Господа. Вот это и есть сила. Я читаю первую книгу Царств, 16 главу, 11 текст. «И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь?» И отвечал Иисей, есть еще меньший. Он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его. Друзья, есть еще меньший. Скажите, а отцу пришло или приходила на ум такая мысль? А может быть, Давида ты хочешь помазать? Такая мысль ему в голову и не приходила. Он думал, что, может быть, Елиаф, он, может быть, думал, что здесь сам. Но чтобы Давид, у него даже мысль такая не пришла, что Давид там младший, он пасет овец, вообще он такой небольшой. А кого Бог избрал? Вот этого меньшего, вот этого малого Бог избрал. А немножко раньше прочитаем 16 главу, 17 текст. Даже с 6-го. И когда они пришли, он увидел Елиава, значит, Самуил, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Верно. Тут уж не может быть никакого сомнения. Почему? Он такой высокий, он такой рослый, такой внушительный. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Вот и все. Господь смотрит не так, как смотрит человек. Иногда нам кажется, что да, вот этот должен быть. Вот этот почему? Да потому что у него такое образование, он такой мудрый, он такой высокий, в речах видный, и все. Можем ошибиться. Почему? Потому что Господь смотрит не так, как человек. Мы смотрим на рост, на прочие его качества человеческие, а Бог смотрит на сердце. Господь смотрит на сердце. Мало ли он в глазах? В положении малого мы опираемся на Господа. Мы уже на себя боимся что-то взять. Вот. Положение малого – это когда мы не придаем себе никакого значения. Это положение малое. Проходит некоторое время, месяц, другой, год, может быть. И что? О, мы уже придаем себе какое-то значение. Что это такое? Мелочь? Нет, это крупная мелочь. В начале служения нам кажется, что мы действительно ничтожество. ищем силы у Бога, мы такие скромные, а затем свыкаемся. Уже нет прежней зависимости от Бога, мы растем уже в собственных глазах. И вот тут Бог начнет работать. А раз ты уже такая в своих собственных глазах, ну что ж, придется тебя унизить. Кто сам себя возвышает, того Бог унижает. Немалым ли ты был в глазах твоих? Какими орудиями пользуется Господь? Самыми низкими, можно сказать, орудиями. Вот мы читаем книгу Иисуса Навина. Я сегодня увидел несколько раз тут одно и то же слово. Повторяется, по-моему, 9 или 10 раз. Книга Иисуса Навина, 6 глава. Слово «труба». Вы посмотрите, в третьем тексте. «Семь священников пусть несут семь труб». Труба. В четвертом тексте, когда услышите звук трубы, в пятом тексте, пусть несут семь труб юбилейных. Седьмой текст, опять трубы юбилейные, пошли и затрубили трубами. В восьмой главе опять трубами два раза. В двенадцатой главе два, даже три раза сказано о трубах. И в пятнадцатой главе опять трубы. Что это такое? Что это за оружие? Может, мы думаем, что это чешские какие-то помповые инструменты? Нет, нет. Это от животного рога, от барана. А что он из себя представляет? Да ничего. Сколько он стоит? Абсолютно ничего. Он никуда не идет, рог барана. Другое дело, рога оленя. Рога оленя, это считается сейчас, знаете, если в доме рога оленя, это считается дом такой, знаете, у нас вот в нашей местности. У одного брата рога оленя он использовал как вешалку. На один рог там шляпу, на другой там все, и там у него все развешивают. Иногда просто для украшения делаются рога. Так, знаете, к стенке. Я не для того, чтобы рекламировать тут рога. А просто говорю о том, что трубы ничего из себя не представляют. Их выбрасывают. Мясо кушают, шерсть нужна, молоко, а трубы выбрасывают. Друзья, чем пользуется Господь? А что эти трубы сыграли? А вот когда вострубили, вот тогда и стены рухнули. И стены рухнули. Вот так, друзья, чем пользуется Господь? Нет, тут не стенобитные орудия, тут не новейшие какие-то средства метательные. Нет, нет, ничего тут нет такого. Вот когда мы читаем книгу «Вторая Паралипоменон», тут действительно Озия, 15 текст написано, «Он сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел». Ну, какую-то машину изобрел, там что-то там натягивается, и с колоссальной силой стрела летит, не знаю, куда она летит и что она там поражает, и больших камней, камень большой какой-то заряжают, что-то там такое делают, камень летит на 100, на 200, на сколько метров, не знаю. Друзья, вот это да, вот это средство искусственно придумано. А рог что такое? Так с помощью рога рухнули стены Иерихонские. А какими орудиями пользуется Господь? Самыми презренными, ничего не стоящими орудиями пользуется Господь. Друзья, вот это мы должны хорошо-хорошо с вами знать. Вот у меня мысль сегодня такая была с утра. В начале у нас служение идет лучше. Казалось бы, наоборот. Господи, я начинаю, так плохо начинаю. Ты хорошо начинаешь. Почему? Потому что ты в немощи, ты в страхе. А потом как-то свыкаешься, ты уже вроде не такой немощный, ты уже что-то из себя, вот тут уже и опасно. Опасности, конечно, мы профессионально растем, мы становимся тверже, все вроде так и устойчивее, но тут и опасность нас. Почему? А немалым ли ты был в глазах твоих, когда только начинал? А сейчас нет, сейчас ты очень вырос. Уступи. Уступи другому. Помните, как апостол Павел говорит, «И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». Это 1 Коринфянам, 2 глава, 3 текст. Обратите внимание на порядок изложения мыслей. В немощи. Что немощь рождает? В страхе. Что страх рождает? В великом трепете. Друзья, сознание немощи – это то, что нам нужно. Это то, что Господь хочет видеть у нас. Вот если нет такого состояния, я был у вас в страхе, в немощи. А немощный всегда будет молиться. Немощный всегда будет призывать на себя силы небесные. А мощный, мощный не молится, это ему не надо. Он профессионал, он не нуждается в этом. Помните, когда мы читаем 2 Паралипоменон, 26 главу, вот здесь есть такие слова интересные, 16 текст. «Когда он сделался силен, возгордилось сердце его». Друзья, мы можем себе представить дрожащего проповедника? «И был я у вас в немощи», Коринфянам пишет апостол Павел, «в страхе и в великом трепете». Бывают проповедники, знаете, так вот на кафедру выходят, знаете, все там угнездится, так это хорошо. Так он себя расположит там. Ой, друзья, это уже страшно. Так ляжет он, знаете, так. Это не немощь, это не страх и не трепет. Вот такого состояния надо ужаснуться. Я сейчас прочитаю от Иоанна 13 главы. 36 и 37 текст. Господь говорит Петру, ты не можешь. Ну, вот не можешь. Ты идти за мной не можешь. 37 текст. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Как это я не могу? Могу. Друзья, вы посмотрите. Господь говорит, ты не можешь, а Петр говорит, я могу. Какая тема тут затрагивается? С чего начинаются заповеди блаженства? Все заповеди блаженства начинаются «блаженны нищие духом». А кто это такие? Ну, нищие – это те, которые не имеют, да? Ну, первое – это отсутствие надежды на себя, или сокращенно самонадеянность. Вот, этого нет. Отсутствие того, на что можно положиться в самом себе, на что можно опереться. Ну, на знания, на опыт, на прекрасный слух или там образование. Ну, на что можно положиться? Блаженные нищие духом. Это те, которые никакой опоры в самом себе не видят. И если не Господь, то тогда ничего. За полное отсутствие силы. Петр как бы говорит, да, ты меня не знаешь. Я могу. Я могу идти за тобой. Вы посмотрите, какая плотская преданность, да? Тут, конечно, и храбрость просматривается, и любовь, да, к Иисусу, и какая-то преданность, и высокое там какое-то чувство руководит Петром. А что, Господь его похвалил? Молодец, Петр, молодец. Чего подобного? Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Вот так, друзья. Когда мы что-то начинаем в своих глазах значить, то мы можем и упасть. И Господь, ну как бы не будет направлять к этому, но проведет через эти искушения и через эти испытания, чтобы мы так больше о себе высоко не думали. А вообще Господь пользуется такими, знаете, вот, но Господь где родился? Михей 5:2. Ты Вифлеем Ефрафа. Мало ли ты между тысячами иудинами? Да, ты маленький. Из тысячи там вот иудиных городов ты самый маленький. Но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле. Друзья, Господь родился не в Рио-де-Жанейро, не в Париже и не в Лондоне. Он родился в Вифлееме. Маленький-маленький городок. Чем Господь пользуется? А когда Давид пошел на Голиафа. Что у него за оружие было в руке? Взяли, посмотрите. Что там было? Проща. Проща. А что такое проща? Кусок веревки. И камешек. И сумка пастушеская. И палка. Говорит, что ты идешь со мной с палкой, как на собаку? Чем пользуется Господь? Если мы вот этого не знаем, то есть опасность сильно-сильно возгордиться. Вот мы сегодня учим урок смирения. Немало ли ты был в глазах своих? Вот в Евангелии от Матфея 18:20 написано, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них, ну там и Церковь Моя. А почему не сказано, где тысячи, где миллионы, вот тут Я среди них? Господь свои победы одерживает не через массы, а через единицы. И даже если двое. Не бойся, малое стадо. Нет, не огромное стадо, а малое. И мы иногда малодушествуем, мы думаем, что да как Господь может через вот такое действовать? Вот если бы у нас тут сейчас с музыкальным образованием, дипломированных нам тут домристов, флейтистов, вот тут бы я регентовал бы этим оркестром. Ошибка. Немалым ли ты был в глазах твоих? Бери вот это малое и со своим малым в своих глазах берись за работу. Мы иногда на своих одиноких постах чувствуем себя такими немощными, слабенькими. А где двое, и я там. Берись за дело. Я так вот говорю, ну а что бы вам музыкальную школу у себя не сделать? Да ну кто у нас тут такие? У нас же нет тут, скажем, если бы он консерваторию. Консерватория — это уже не проща, это не камешек. Посмотрите, братья возлюбленные, кто вы? Призванные. И сила Божья именно совершается через нашу немощь. Сила моя совершается в немощи. Тут, конечно, и великая тайна смирения, но и сила Божья проявляется у нас пропорционально той немощи, которую мы имеем. Чем немощнее мы, тем больше Господь может через нас проявить силу. Так что давайте, друзья, вот так вот и настраиваться будем. Вот что мы не одни, пусть мы в наших глазах самые маленькие, а Богу и нужны эти малые. Вот через этих малых Господь одерживает великие победы. Действительно, и хоры иногда наши настолько немощные, но ничего, Господь одерживает свои победы и через эти хоры. И не через тысячи и миллионы, а единички, слабых, немощных, трепетных, через них Господь действует. Давайте себя хорошо проверим. Может быть, уже кто-то начинает свыкаться с этим положением, уже осваивается в церкви, уже первый страх и трепет уходит. Друзья, это симптом нехорошего. Вы уже делаете один шаг с тем, чтобы это место оставить. Бог сильным пользоваться не может. Сила моя совершается только в немощи. Пусть Господь нас благословит. Хвала Господу за все. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче мы познакомим вас с семьей Питченко Виталия Ивановича. В ясный зимний день 16 января 1990 года внезапно оборвалась жизнь скромного христианина и верного труженика на Неве Божией Виталия Ивановича Питченко. Ему было 49 лет, почти 25 из них он отработал в издательстве «Христианин» Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Церковь впервые узнала его имя из информационного сообщения издательства 24 октября 1974 года, когда он был арестован с группой печатников в поселке Леганте Латвийской ССР. Не будь этого ареста, многие братья и сестры познакомились бы с ним только у гроба. Но эта безызвестность радует тружеников печати, потому что она содействует успеху в их труде и вселяет надежду получить в свое время полную награду от Господа. Они — единственные сотрудники, бывшие мне отрадою. Писал апостол Павел о тех, кто подвязался вместе с ним для Царства Божьего, даже до уз. Колоссянам 4:11. С благодарностью Господу и мы можем сказать, что брат Виталий Иванович был одним из тех, чье служение долгие годы приносило отраду всему нашему братству. Он был также отрадой и для большой семьи печатников, о которых до самой последней минуты нес попечение как ответственный по технической части за печатные точки издательства «Христианин». После смерти Виталия в его архиве нашли 3 тетрадных листка с некоторыми воспоминаниями. Начинались они словами из послания апостола Павла. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам 9:23. Этот стих Писания стал девизом его жизни, которую он без остатка отдал делу распространения Евангелия. «В Церкви Христовой, — писал он, — нет тех, которые бы не имели определенного назначения от Господа для выполнения какого-либо труда. Господь одних поставил учителями, а других — увещателями, третьих — начальниками и так далее». Римлянам 12:6-8. «Господь и меня призвал быть его рабом, исполнить его волю, приносить ему добрые плоды». Собрание Виталий начал посещать в 1951 году. Крещение принял в мае 1960 года. В те годы запрещали принимать в церковь молодежь. Боящиеся богослужители преподали Виталию крещение ночью в реке в городе Мирефа. Братья, с которыми Виталий посещал собрание, пели, говорили слово. И ему также хотелось чем-то прославить Господа. Но он не мог найти своего места в труде. Казалось, если бы ему дали тяжелую ношу и сказали «неси, брат Виталий, во имя Иисуса», он бы с радостью выполнил это поручение, и тогда у него появилась мысль – печать. Но что печатать, как и где – он не знал. Наступил 1961 год. Это было знаменательное время для нашего братства. Господь начал пробуждение народа своего в нашей стране. Виталий Иванович, как и сотни других преданных Господу душ, горячо откликнулся на призыв Божий, прозвучавший через послание инициативной группы. Но в церкви он пробыл недолго. В декабре 1961 года его взяли в армию. Служил 3 года, и только в декабре 1964 года вернулся домой. Сначала ему долго не удавалось найти работу. Проходили месяц за месяцем. И вот однажды, в марте 1965 года, идя в Харькове по улице Энгельса, он увидел объявление о наборе рабочих в типографию. И уже на следующий день устроился туда учеником фотографа. В его цехе изготавливались формы для офсетной печати, и он мог наблюдать за этим процессом. Была еще одна радость. У студентки-практикантки ему удалось приобрести рецептурный справочник, в котором были собраны рецепты по изготовлению форм офсетной печати и краткая технология их изготовления. К сожалению, работать фотографом пришлось недолго. Когда узнали, что он верующий, срочно провели собрание, объявили о сокращении штатов, и летом 1965 года только его одного уволили с работы. «Все это были пути Господни», – вспоминает Виталий Иванович о кратковременной работе в типографии. «Бог привел меня в цех, показал все, и меня уволили. Но теперь я знал, в каком направлении работать». С рецептурным справочником Виталий пришел к местным служителям и сказал, что он хочет приступить к экспериментам. Братья дали 15 рублей. Он приобрел нужные химикаты, приготовил растворы и на чердаке своего дома стал работать. Конечно, все опыты были настолько примитивными, что сейчас об этом смешно говорить. На листе Виталий отпечатал всего несколько букв текста. С большой радостью он пошел с этими достижениями к братьям. «Если получилось несколько букв, значит, можно добиться большего», — ободряли братья. Будучи в те годы молодым человеком, брат Виталий, конечно, не знал, да и не мог предположить, что уже с самых первых дней пробуждения служители Господни, опираясь на помощь Божью и Его всемогущество, верой и делами вводили в жизнь то, что братство еще никогда не имело, но в чем испытывало огромную нужду, независимую от мира христианскую печать. После нескольких напряженных лет поисков и экспериментов, проводимых ими в подмосковных домах, при содействии Божьем к 1965 году основной принцип офсетной печати, единственно возможный в наших нелегальных условиях, был ими найден и освоен. Теперь предстоял не менее тяжелый труд по доводке и совершенствованию начатого дела, чтобы в скором времени приступить к выпуску духовной литературы. Для этого нужны были богобоязненные и способные к такой работе люди. Среди других избранных Богом для своего святого дела был и Виталий Иванович. Узнав о том, что молодой христианин из Харькова горит желанием трудиться для Господа в деле печати, братья, занимавшиеся становлением независимой христианской печати в нашем братстве, пригласили его к себе. Приехав в Москву, Виталий увидел, какую большую работу Бог помог совершить им по изготовлению форм и печатной машины. И так как он был частично уже знаком с фотолабораторным процессом, они передали ему опыт работы в наших своеобразных нетипографских условиях и предложили довести печатные формы до рабочего состояния, позволяющие массовым тиражом размножать христианскую литературу, в которой так нуждался народ Божий. Виталий вернулся в Харьков и с местными служителями при большой слежке и многих опасностях продолжал эксперименты в потаенных лабораториях по изготовлению качественных алюминиевых пластин. В то же время другие доверенные братья продолжали дальнейшие разработки печатной машины. В оформлении чертежей большую помощь оказали братья Киевской гонимой церкви. Первая металлическая машина была изъята при обыске в 1967 году в городе Гудаута, Абхазская АССР. На ней Виталий Иванович с сотрудниками успел отпечатать Евангелие Иоанна и брошюру «Синай или Голгофа». Интересен факт, что после изъятия эта машина нигде не фигурировала, и о ней никто никогда и нигде не упоминал, по-видимому, избегая разглашения сведений о том, что в среде Совета Церквей возникла самостоятельная типографская печать. Первые плоды многолетнего кропотливого труда Евангелия от Иоанна привезли на совещание служителей Совета Церквей. Братья радовались и благодарили Бога. «А нам было стыдно», — вспоминали впоследствии печатники, «потому что поля печатного листа — были не белые, а серые. Не было тогда еще той чистоты оттисков, какую они добились со временем». В 1974 году, немного не завершив 30-тысячный тираж полного Евангелия, о котором так мечтал Виталий Иванович, он был арестован вместе с другими сотрудниками. Но арест лишь на время оторвал Виталия от любимой работы. Он неохотно рассказывал о том, что ему пришлось пережить под следствием и в вузах. Известно только, что до суда его избивали, а в лагере несколько раз помещали в ШИЗО за то, что народ Божий ходатайствовал о нем. Домой из далекого сибирского лагеря он слал родителям письма, полные веры и упования. Господь хранил меня от зла. Важно поэтому не уклониться от переплавки, а пройти через огонь испытаний и выйти чистым, как золото. В лагере я познал то, чему не мог научиться на свободе. Смиренно отдаю себя в распоряжение Господа и чувствую себя в безопасности. Постоянно стараюсь хранить себя чистым, пребываю в молитве. Хочу идти за Господом, не сворачивая ни направо, ни налево. Я очень рад, что Господь призвал меня, что Он очень любит меня. Этим я очень утешаюсь. Он всегда со мной. Во Христе мое настоящее и будущее. Я люблю Господа и хочу всегда быть Ему послушным. Подвязаясь за веру Христову, мы несем узы, но ради Него не страшны никакие лишения. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Кемерово, ваш сын-узник Виталий. Узнав, что сестры-печатницы освобождены досрочно, Виталий Иванович поздравил их и передал пожелание: «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, а потом устрояй и дом твой». Притчи 24:27. Сестры поняли его заботу и то, чем наполнен был дух его. Они и сами были расположены продолжить служение Богу в печати. Но это пожелание еще больше укрепило их. Вернувшись из уз, почти все они не захотели устроить свой дом, свою судьбу, но решили работать вне дома, на Неве Божьей, сколько Господь позволит. Некоторые из них трудились в издательстве более 20 лет. Пока Виталий Иванович был в узах, Господь выслал новых тружеников. За это время заметно усовершенствовались отдельные узлы печатных машин. Много потрудился здесь Иван Петрович Плет из Душанбе, служитель Совета Церквей, который в 1980 году вместе с сотрудниками был арестован во время тиража в Краснодарском крае. К большой радости всех детей Божьих, в 1976 году издательство «Христианин» отпечатала юбилейную Библию, посвященную столетию ее выхода в свет на русском языке. Благодарил Бога и Виталий. Это была его давняя мечта – самим отпечатать Библию. И она исполнилась. Во всей работе издательства «Христианин» просматривается чудная милость Божья. Борющиеся с церковью всеми силами старались разрушить дело печати, арестовывали точки. Но Господь восполнял утраты настолько обильно, что народ Божий не ощущал потери и только усерднее молился о томящихся в узах сотрудниках издательства и об успехе всего дела Божьего в нашей стране. о сложности сокровенного служения издательства «Христианин» и других отделов Совета Церквей «Народ Божий» догадывается и понимает, что оно совершается в опасностях и большом напряжении. Приведем лишь один из множества случаев, пережитых братом Виталием. Однажды ночью он и другие братья пробирались лесом к дому, в котором трудились, и натолкнулись на солдат. Оказывается, в этом месте начались ночные военные учения. Братья поняли, подходить к дому опасно. Да и идти мимо солдат нельзя, могут остановить, проверить документы. А это нежелательно, так как они были на нелегальном положении. Братья тут же скрылись и пошли в обход. Ночь, лес, куда не свернут окопы, заполненные талым снегом. Где можно, обходили, а где не могли, шли прямо по воде. Вскоре сбились с пути и не знали, где находятся. Ни компаса, ни огонька, никакого ориентира. Шли, куда придется, только бы не выдать место, где совершается служение. Но Господь слышал их молитвы. Он путеводитель в любом бездорожье. Чудным образом Господь привел их к дому с противоположной стороны. Братья поблагодарили Бога, промокшие, замерзшие. Они не жалели о том, что всю ночь блуждали по мокрому снегу, рискуя здоровьем. За годы служения подобных случаев в жизни Виталия было много, и не только он, но и многие сотрудники из-за слежки жертвовали собой, здоровьем, сберегая потаенные места святого служения. «Конспирация – это часть нашего служения Богу», – говорил Виталий Иванович. «Но гарантии нашей безопасности в Боге, а Он хранит чистых сердцем. Мы держимся на молитвах и святости». В октябре 1978 года Виталий после 4-летнего заключения вышел на свободу. Но отдыхать после ОС и стольких лет работы в напряженных условиях конспирации он не хотел. Отвлекся лишь на время. 9 марта 1979 года у него должно было состояться бракосочетание с сестрой-христианкой Верой из Баварской церкви города Харькова. Накануне брака Виталия вызвали в милицию и предупредили, если он хочет, чтобы брак состоялся, то должен письменно попросить об этом уполномоченного по делам религий. Зная недобрые действия гонителей, сочетание провели конспиративно, рано утром, на одной из квартир верующих. А к 10 утра гости и друзья, которых Виталий с Верой пригласили на брачное торжество, направились к его дому. Но на подступах к улице был выставлен заслон из милицейских машин. Новобрачных посадили в машину, подвезли к родительскому дому, втолкнули в калитку, при этом испачкали свадебное платье и порвали фату. Был первый месяц весны. Но зима еще не отступила. Шел снег. Невесте и жениху пришлось надеть валенки и тулуп. И они во дворе на холоде долго и напрасно ожидали друзей на пир. Многих верующих в это время увезли за город, а 19 братьев сначала отправили в сельсовет, а потом осудили на 10-15 суток. На другой день Виталий и Вера разыскивали арестованных в спецприемнике и угощали свадебными пирогами. Семейную жизнь Виталий строил по принципу: сначала Бог, затем труд в издательстве, а только потом семья. «Я люблю Господа больше всего», — говорил Виталий Иванович, — «до брака с своей невесте. Господь призвал меня трудиться в печати. Это будет связано с недостатком внимания для семьи. Наша жизнь будет не как у других». «Это условие определило всю нашу жизнь», — вспоминает сестра Вера. Год Виталий провел дома, а остальные дни и годы он приходил домой, как на короткое свидание. Иногда месяцами его не было дома. «Я должен это делать. Не раз повторял Виталий Иванович о своем участии в печатании Евангелия. С этим радостным сознанием долго он работал до последней минуты. И не просто работал как мог, но торопился сделать лучше и больше, и почти всегда на пределе физических сил. Никакое религиозное объединение в нашей стране не печатает Евангелий столько, сколько выпускает их издательство «Христианин Совета Церквей», — говорил Виталий Иванович. Но это капля в море для 265-миллионного населения нашей страны. Только в Москве живет более 8 миллионов, в Харькове — 2,5 миллиона. А сколько приезжих в этих городах? Где взять для них Евангелие? Нужно расширять работу издательства. И сокрушенно молился: «Господи, помоги нам, вышли новых тружеников». Виталий мечтал о том, чтобы в каждом городе была печатная точка по выпуску Евангелий для удовлетворения жажды народа в Слове Божьем. Он знал и помнил нужду каждой печатной точки, и когда попадался хороший инструмент или ценные детали, закупал их как рачительный хозяин и учил этому молодых сотрудников. Когда печатные точки издательства размещались для работы на новом месте, Виталий Иванович для многих из них сам оборудовал помещение, наблюдая за тем, чтобы были соблюдены необходимые условия конспирации. Печатники и хозяева, где отрабатывался тираж, благодарили Бога за его бодствование и предусмотрительность, которые во многом содействовали успеху служения. «Когда будет свобода печати, — говорил иногда он, — тогда в издательство придут другие, более способные люди. Мы же призваны Богом для работы в подполье, поэтому Он и посылает нам способность быть бодствующими». Он любил святое дело печати до самозабвения. Бывало, после напряженного рабочего дня ночами просиживал над чертежами красочного аппарата, чтобы улучшить его работу. Друзья долго мучились, шлифуя вручную валы. А как же Виталий Иванович ликовал, когда Господь помог ему вместе с друзьями разработать станок для шлифовки? Он радовался, как ребенок, вспоминали они. У Виталия Ивановича не поднималась рука выбросить сносившуюся деталь от печатной машины. «Она больше не пригодится», — убеждали его. «Пусть полежит, она не помешает, ведь она служила в святом деле». Все, что касалось печати, он хранил с большой любовью. «Это святыня Господня», — говорил он серьезно. А друзья, слыша его слова, невольно учились бережному отношению ко всему, что относилось к печатному делу. Виталий Иванович предчувствовал свою кончину. Это отмечают все близко знавшие его. Однажды он ехал в машине, и в его сознании настойчиво прозвучали слова: «Приготовься к встретению Бога твоего». Он остановил машину, помолился: «Господи, сейчас?» Внутренний голос сказал: «Нет». Помолившись, он поехал дальше. Сотрудникам он не раз говорил: «Я долго жить не буду, мне очень хочется умереть раньше, чем придет Господь». В последнее время, когда верующие в его присутствии радовались успехам в работе издательства, он смиренно говорил: «Это великая милость Божья». 16 января Виталий Иванович, отправив сотрудников для работы на точках, поехал домой. А через несколько часов жене сообщили, что он погиб в автомобильной аварии. Верующих свидетелей случившегося нет. По словам сотрудников ГАИ, при гололеде его занесло на встречный поток машин, и он был сбит ЗИЛом. Был ли в этой аварии злой умысел? Бог знает все. Но многие моменты его гибели оставляют место для подобного вывода. Весть о смерти Виталия потрясла многих детей Божьих. Служитель Совета Церквей Михаил Сергеевич Кривко во время траурного богослужения сказал: «Услышав о смерти Виталия Ивановича, я обратился к Господу с такими словами: Господи, не всегда есть силы благодарить Тебя за скорбь. Утешь меня и скажи, почему это случилось?» Потом я открыл Библию, и мой взгляд остановился на святых строках: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21. Этот стих объяснил мне прошедшую жизнь Виталия и его будущую жизнь в небе. Господь доверил ему труд в издательстве «Христианин». «В малом ты был верен» — это оценка Господом его служения. «Войди в радость господина твоего». Бог отозвал нашего брата в свои обители. Прочитанные слова из Священного Писания утешили меня. Надеюсь, они утешат и дорогую семью, жену, старушку-мать и деток, а также всю церковь, которая скорбит об утрате верного труженика Божьего. 20 января траурное служение шло на улице, возле дома Виталия Ивановича. Более 1000 людей прибыло со всех концов страны, чтобы проводить дорогого брата в последний путь на земле. Были подняты плакаты: «Верный сотрудник издательства «Христианин». Он сделал все, что мог», и другие. В перерывах между проповедями играл духовой оркестр Харьковской и Курской церквей. Декламировались стихи. Это известие горем явилось, словно стрела оно в сердце вонзилось и отозвалось у многих слезами. Брата Виталия нет уже с нами. Будет заметно отсутствие брата, как бы предвидя, что солнце к закату. Делать добро он спешил доброохотно, свет отражая во мраке холодном. Жизнь его с юности близким знакома. Часто на Ниве и изредка дома. Больше печатать Евангелий, больше! В этом он слышал веление Божье. Слово Христа светоносно, нетленно, брат рассевал его самозабвенно. Он в 50 совершил для России то, что другой и за 100 не осилит. Смерть его — наша большая утрата. Но хоть и больно расстаться нам с братом, знаем, у Бога утрат не бывает. Души спасенных Господь приглашает, жребий их — царство любви и свободы. Всем, кто Христу посвятил свои годы, Бог открывает в бессмертие двери. Брат в это верил, и мы тоже верим. Виталий достиг желанной цели. Мы же еще в пути. Но обетование Господне в сердце верных вселяет радость. Возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Иоанна 14:13. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Мал в глазах своих», а также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья».
Я не хочу. Я не хочу. что в душе не пылает, знаю, что счастье от Бога душу в беде согревает. Я не хочу бесцельной, бездушной. Я не хочу полусмерти, легкой, бесплодной, ненужной. Если отдаться навеки, если любить
bald in großer Herrlichkeit.